Глава 5. Социально-историческая основа. Устная словесность, мифология и литература всегда являются тем или иным отражением жизни народа. Какая жизнь народа изображена у Гомера? Об этом мы сказали выше в общей форме, а сейчас скажем конкретно на основании текстов Гомера. Первое. Борьба нового со старым. Это первое, что бросается в глаза, когда мы задаемся вопросом о социально-исторической основе гомеровских поэм. А. Упоминание в эпосе о племенах и фратриях, объединениях родов. Нестор убеждает распределить войско в бою по фратриям и филам для выявления боеспособности войск. И он же приравнивает не включенного во фратрию человека к находящемуся вне закона и очага. Таким образом, гомеровский эпос содержит явные указания на общинно-родовую организацию, и это последнее выступает здесь в самых ответственных местах и суждениях. Нигде не видно, чтобы выступала какая-нибудь организация, кроме родовой. Если убивают человека, то защищают его только родственники. Все родовые объединения живут настолько разъединенно, что даже на войне действуют в значительной мере самостоятельно, порознь, делят добычу. Да и нет такой организации, которая бы хранила общую казну или хотя бы имела общий военный план. Агамемнона плохо слушаются. Так что о государстве, собственно говоря, нет никакого даже и помину. Вместе с тем, однако, тот социально-исторический момент, который изображен в гомеровских поэмах, очень далек от наивного, примитивного, общинно-родового коллективизма и отличается всеми признаками весьма развитой частной собственности и частной инициативы, правда, пока еще без явного отрыва от родовых организаций. Б. Большое развитие частной собственности и частной инициативы. В «Одиссее» мы читаем: один человек получает удовлетворение в одних делах, а другой — в других. Такой тезис уже сам по себе достаточно говорит о развитии потребностей и о большой роли отдельного индивидуума в гомеровском представлении. Вместе с тем, неизбежно начинается и борьба отдельных собственников, которая зафиксирована в знаменитых словах: «Два человека на поле, обоим им общим, с мерой в руках, меж собой о меже разделяющий спорят, и на коротком пространстве за равную ссорится долю». О разнообразии потребностей и о нужде в разных специалистах также читается в «Одиссее», где речь идет о гадателях, врачах, плотниках и певцах. Но отсюда вытекает уже большое разделение труда, о чем Гомер постоянно говорит. В. Большая дифференциация гомеровского общества, его пестрота. Необходимо прямо говорить о сословиях в гомеровском обществе, поскольку сословие и есть не что иное, как общность людей, объединенных по тому или иному общественному, например, профессиональному признаку на основе либо юридических узаконений, либо хотя бы обычного права. Энгельс так и пишет: «Греция уже в героический период вступает в историю, расчлененной на сословия». Энгельс, «Антидюринг», 1948 год, страница 165. Второе. Сословия. А. Родовая знать или аристократия. Здесь обычно эпитеты: тучные, жирные, лучшие, добрые, богатые. У Гомера мы находим постоянные генеалогии и от Зевса, и взывания к родовой чести. Например, Одиссей к Телемаху. Вождь окружается у Гомера обычно своей дружиной, которая относится к нему с благоговением. Такое положение вождя соединяется еще и с крупным землевладением, например, рассказ Одиссея о своих богатствах на Крите. Частые войны и всякого рода предпринимательство вели к обогащению соответствующей прослойки родовой общины. У Гомера мы находим изображение большой обеспеченности и роскоши, известного этикета, ораторское искусство, постоянную похвальбу богатствами, описание частых и обильных пиршеств. Намечается ослабление интереса к домашним и военным занятиям. Все это черты, показывающие разложение родовой общины, процесс выдвижения отдельных собственников, которые мало-помалу уже освобождались от родовых организаций и часто мыслили вполне самостоятельно. Б. Развитие обмена и торговли. Старинная родовая община, основанная на натуральном хозяйстве, конечно, не торговала. А обмен был тогда настолько примитивный, что вовсе не был ведущим экономическим фактором. У Гомера намечается совершенно другая ситуация. На основе натурального хозяйства у Гомера весьма часто происходят разного рода дарения, которые иной раз приближаются к тому, что в экономике носит название обмена. «Ойней» и «Белерофонт» обмениваются дарами, рассказ Диомеда. Так же и сам Диомед с Главком. Менелай и Елена получили от египетского царя Полиба в дар серебряные тазы, 2 треножника, 10 талантов золота, золотую прялку, серебряную корзину для шерсти. Сам же Менелай одаряет Телемаха серебряным кратером, полученным им, в свою очередь, от сидонского царя. Одиссей, являясь под видом странника, в своем вымышленном рассказе говорит о якобы сделанных им подарках Одиссею, о 7 золотых талантах, серебряном кратере, 12 шерстяных плащах и покровах, а также о 12 льняных плащах и хитонах и 4 рабынях. Финикийцы дарят серебряный кратер Фуанту на Лемносе, а сын Ясона Евней выкупает на него у Патрокла сына Приама Ликаона. Ахилл же, наконец, выставляет этот кратер как премию за победу на состязаниях. Что касается настоящей торговли, то о ней упоминается в эпосе крайне редко. Однако она уже налицо. Ахейцы выменивают у Эвнея на Лемносе вино на медь, железо, воловьи шкуры на коров и рабов. Сам Одиссей выдает себя за богатого критского купца. Тофийский царь Мент, образ которого принимает Афина Паллада, едет в Темесу с целью обмена железа на медь. Настоящими купцами являются у Гомера финикийцы. В «Одиссее» рассказывается о прибытии одного такого финикийского корабля с богатыми красивыми товарами на остров Сирию, где он остается целый год, а купцы продают товары грекам и покупают для себя греческие товары, набивая ими весь свой корабль. Необходимо прибавить, что предметами купли и продажи были и люди, которые в силу этого становились уже рабами. Одиссей рассказывает, как один финикиец будто бы чуть ли не увез его в Ливию, чтобы продать его там в рабство. Раб Одиссея Евмей тоже рассказывает длинную повесть о том, как финикийцы украли его мальчиком и продали отцу Одиссея Лаэрту. Сам Евмей тоже купил себе мальчика-раба у тофийцев в отсутствие Одиссея и без разрешения Лаэрта и Пенелопы на свои собственные средства. Эти тофийцы в свое время тоже украли в Сидонии финикиинку и продали ее отцу Эвмея. Ахилл тоже торговал рабами, продавая сыновей Гекубы на Самос, Имброс и Лемнос. В своем вымышленном рассказе Евмею Одиссей расписывает, как некий финикийский купец взял его в Египте якобы для участия в торговле, а на самом деле хотел продать его в рабство, что повторилось с ним и в других условиях. Торговля часто переходила в грабеж, точно так же, как и дружеский обмен дарами часто граничил с торговлей. пиратство у Гомера, вообще говоря, не считается чем-то особенно предосудительным. По крайней мере, когда Полифем спросил Одиссея, не морской ли он разбойник, тот нисколько не обиделся. Таким образом, торговля в гомеровском мире имеет самое ничтожное значение, хотя она уже, несомненно, возникает. Ее бывает трудно отличить и от дружеского обмена подарками, и от прямого грабежа. Деньги, конечно, еще отсутствуют. Кроме того, хотя греческие цари и не прочь иной раз пуститься в то или другое торговое предприятие, самая стихия этой торговли все-таки им чужда. Когда фиакиец Евриал заподозрил в Одиссее купца, разъезжающего по морям, то тот обиделся и назвал его наглецом. С торговлей шло рука об руку и развитие ремесла. В. У Гомера упоминаются различные ремесленники. Кузнецы, плотники, кожевники, горшечники, ткачи, золотых и серебряных дел мастера, а также прорицатели, певцы, лекари и глашатые. Уровень ремесла чрезвычайно высок. Как мы увидим ниже, изложение у Гомера буквально пересыпано упоминаниями разного рода высокосортных изделий, художественно сработанного оружия, одежды, домашней утвари, искусно построенных дворцов. За ремесленниками идет и демос, начинающий разоряться и отчуждаться от родных мест. Еще более бесправны переселенцы метанасты, картину работ которых мы можем найти в «Одиссее», и батраки-феты, паденщики, часто близкие к рабам и попадающие в полную кабалу к хозяину, как Аполлон и Посейдон к Лаомедонту. Эта картина служения Аполлона и Посейдона в виде смертных у троянского царя показывает, что бесправие батраков в своей самой неприглядной форме хорошо известно Гомеру. Место из «Илиады» для социально-исторического анализа заслуживает самого глубокого внимания. Агамемнон резко противопоставляет себя беднякам. Общеизвестны слова Ахилла в Аиде о горькой доле батраков. Одинокая пряха едва-едва зарабатывает хлеб себе и своим детям. И уже совсем по-гесиодовски Гомер, вопреки множеству других своих текстов, прославляет Зевса как принцип справедливости, утверждая, что он обрушивается бурей и ливнем на людей злых и неправых, которые неправый свой совершают на площади суд и насилие множат, правду теснят и ничуть наказание богов не страшатся. Наконец, у Гомера мы встречаем нищих, которые уже совсем немыслимы в родовой общине, где все являются своими и родными. Об их жалком унизительном положении можно судить по тому Иру, который стоял на пороге перед пирующими женихами и выпрашивал себе подаяние, из которым Одиссей тоже в виде подобного нищего затеял драку. Г. Рабство в патриархальном виде, но с предвестием наступающей классовой борьбы. У Гомера мы находим также и рабов. Эти рабы пока только рабы-пастухи и рабы-домашние слуги. Имеются также привилегированные рабы, свинопас Евмей, даже имеющий собственного раба и собственное помещение, и нянька Одиссея Евриклея. Евмей сам в отсутствии хозяина строит по собственному почину 12 закут для свиней и обносит весь этот скотный двор обширным забором. Строит дом, сам режет свиней из хозяйского стада для угощения прибывших, целуется со свободными при встрече, как будто бы и сам он свободный. Это в полном смысле слово «друг» Одиссея и родной для него наставник, почти руководитель. От таких привилегированных рабов резко отличаются рабы, коровники, свинари, пахари. Как предвестие надвигающегося классового рабовладения можно рассматривать дикую расправу Одиссея с неверными рабами, особенно казнь Мелантия и повешение служанок. Но если эта расправа Одиссея со своими рабами вызвана их виной, то Гомер вполне понимает, что бесчеловечное отношение к рабам может возникать и совершенно без всякой вины со стороны рабов. Андромаха ровно ничем не провинилась перед Ахиллом, и тем не менее он перебил ее родственников, когда брал ее в плен. Она остро переживает свое бесправие, а также бесправие и своего ребенка. Самому Гектору принадлежат страшные трагические слова. «Но сокрушает мне сердце не столько грядущее горе жителей Трои, Гекубы самой и владыки Приама, горе возлюбленных братьев, столь многих и храбрых, которых на землю пыльную свергнут удары врагов разъяренных, сколько твое! Уведет тебя меднодоспешный ахеец, льющую горькие слезы, и дней ты свободы лишишься, будешь невольница в Аргосе ткать для другой, или воду станешь носить из ключей Мессеиды или Гиппереи. Необходимость заставит могучее, как ни печалься. Льющую слезы тебя кто-нибудь там увидит и скажет. Гектора — это жена, превышавшего доблестью в битвах всех конеборных троянцев, что бились вокруг Илиона. Скажет он так, и пробудет в душе твоей новую горесть. Вспомнишь ты мужа, который тебя защитил бы от рабства. Пусть же, однако, умру я и буду засыпан землею, раньше, чем громкий услышу твой вопль и позор твой увижу. Даже царь Приам, и тот прекрасно представляет себе жестокую власть силы победителя над побежденным. Когда лучшие из его сыновей погибли, он в отчаянии, не стесняясь, обращается к оставшимся с такой речью. «Живо негодные дети! Скорей, срамники! Пред судами вместо могучего Гектора вы бы все лучше погибли! О, я несчастный, несчастный! Эти лгуны, плясуны, герои в делах хороводных, воры, расхитчики коз молодых и барашков народных!» У Гомера можно найти даже понимание непродуктивности рабского труда. «Если власти хозяина раб над собою не чует, всякое вмиг у него пропадает охота трудиться. Лишь половину цены оставляет широкоглядящий Зевс человеку, который на рабские дни осужден им». Если у Гомера все вообще социальные силы находятся в движении и содержат в себе рудименты разных эпох, то это особенно нужно сказать о рабстве. Вопрос о рабстве у Гомера имеет свою длинную историю, касаться которой было бы здесь неуместно. Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что у Гомера почти совсем отсутствует терминология позднейшего, именно классического рабовладения. Такой технический термин, как «дулос», совершенно отсутствует у Гомера, а производные от этого существительного термины не носят ярко выраженного рабовладельческого смысла и даже вообще почти не употребляются в производственном смысле. Специфический для развитого рабовладения термин, обозначающий раба, «андрапус», употребляется во всем эпосе только единственный раз — «Илиада, песнь седьмая». Мы бы только не стали прибегать к устаревшей механистической терминологии в гомеровском вопросе и говорить здесь об интерполяции. Это не столько интерполяция, сколько просто развитие самого эпоса, не прекращавшееся, как мы знаем, вплоть до александрийских времен. Третий термин позднейшего рабовладения «ойкетес» тоже не употребляется у Гомера, а близкое к нему обозначение раба «ойкус» употребляется не только в отношении рабов, но и в отношении свободных. Гомер пользуется своей собственной терминологией, которая после него уже не употреблялась. Раба называют у него «дмос» или в женском роде «дмое», женщин-рабынь называют просто «женщины» и «амфиполос», ближайшая к госпоже прислужница тоже, вероятно, рабыня. В противоположность терминологии классического рабства эти термины употребляются у Гомера десятки раз. В «Илиаде» рабство носит еще патриархальный характер, в то время как в «Одиссее» отчуждение раба от господина безусловно растет. Число рабов-мужчин поразительно уступает числу рабынь-женщин, что тоже указывает на примитивность использования рабского труда. Все ремесленники — свободные. У Гомера поражает также и то обстоятельство, что труд раба и труд свободного производителя, вообще говоря, дифференцируются очень слабо. Так еду готовят женщины, которых можно считать рабынями. Но когда к Ахиллу является знаменитое посольство от Агамемнона, то и Патрокл, и сам Ахилл, богоравный, в перегонки спешат зажарить мясо и приготовить вино для гостей. Изображение этого дает повод Гомеру внести в свой рассказ целый эпизод, и притом весьма красочный, «Илиада, песнь девятая». Когда Навсекая собирается ехать на море полоскать белье, то Алкиной запрягать мулов приказывает рабам, «Одиссея, песня шестая», а когда Навсекая возвращается, то этих мулов распрягают уже ее собственные братья, песнь седьмая. Из слов Навсекая, песня шестая, видно, что она вообще обстирывает не только самого Алкиноя, но и пятерых его сыновей с женами. Обычно приводятся места из «Одиссеи» об изготовлении Одиссеем для себя плота и кровати. Но Одиссей не менее того занимается также и пахотой, а его отец не хуже самих рабов и вместе с ними работает и в саду, и в огороде. Другими словами, резкого разделения между рабским и свободным трудом у Гомера не наблюдается. Все это указывает на ничтожное развитие рабства, что является несомненным отражением социально-экономической действительности первых столетий первого тысячелетия до нашей эры, то есть периода образования гомеровского эпоса, когда раннее рабовладение крито-микенской культуры было снесено дарийским переселением вместе со всей крито-микенской культурой, и снова водворилась родовая община, подходившая, правда, у Гомера к своему концу. Тем не менее, потому ли, что эпос воспевает микенские времена, или потому, что уже наступил канун классического рабовладения, но представление о значении рабства у Гомера достаточно яркое. Переодетый Одиссей говорит, «Одиссея, песнь 17-я». «Множество было рабов у меня и всего остального, с чем хорошо нам живется, за что нас зовут богачами». Рабов, как правило, захватывали на войне, и, может быть, ради этого велись и войны. Что этот захват был правилом, видно из слов Андромахи в «Илиаде», песнь 24. Обширное рабовладение вообще трактуется в эпосе как признак богатства. Отсюда получается характерное для всего гомеровского общества противоречие, которое, с другой точки зрения, можно назвать и органическим единством. Рабовладение само по себе еще слабое, но аппетиты рабовладельцев уже значительные. И если к этому прибавить еще микенские рудименты наравне с зачатками уже позднейшего классического рабовладения, то ясно, что ведущий принцип у Гомера — это пограничное положение между первыми двумя общественно-экономическими формациями, когда патриархальная примитивность уже осознана, а классовая цивилизация еще не водворилась. Периоды же прошлого развития расцениваются с этой пограничной точки зрения. Впрочем, относительно микен тоже нужно сказать, что категорическое мнение о рабовладельческом характере микенского государства значительно ослабевает после исследований Лурье, доказавшего наличие в микенах большого количества разнообразных категорий рабов и постепенность перехода от рабского труда к свободному. Подобная сложность социальных проблем у Гомера заставляет и наших историков расходиться во многих самых ответственных вопросах. Так, по Ленцману, от гомеровского рабовладения, каким оно отражено в эпосе, не ведет прямая восходящая линия развития к рабовладению архаического и классического времени. Но Калистов пишет, в целом гомеровский век – должен быть признан только начальным этапом в том сложном процессе, который в конечном счете приводит античную Грецию к развитой системе эксплуатации несвободного труда. С другой стороны, Ленцман считает ошибкой у буржуазных историков преуменьшать значение рабства у Гомера и сочувственно цитирует слова другого историка Ковалева: «Рабство, в сущности, уже начинает проникать весь строй гомеровского общества». Но Калистов пишет, «Рабство в гомеровской Греции еще не достигло большого развития». Да и цитируемый Ленцманом Ковалев отнюдь не всегда думал так, как это представляет себе Ленцман. По крайней мере, в истории древнего мира Ковалев пишет: «Изучая Илиаду и Одиссею, мы видим, что общественный строй X-IX веков до нашей эры оставался первобытно-общинным. Рабство существовало, но оно еще не получило широкого распространения». Точно так же Ленцман при исчислении количества рабов у Алкиноя и Одиссея исходит из указываемой у Гомера цифры 50. Но эта цифра явно мифологическая. У Приама 50 сыновей, у Ахилла 50 кораблей с 50 человеками на каждом корабле, у Филоктета на каждом корабле тоже 50 человек, у Евмея в каждом закуте по 50 свиноматок. Нам кажется, что подобного рода разногласия между историками, эти разногласия попадаются у них на каждом шагу, несмотря на частую у многих тенденцию преувеличивать точность исторической науки, возникают вследствие огромной сложности вопроса, а также вследствие недостаточного учета подвижности гомеровского эпоса, связанности его со многими столетиями социального развития и вытекающего отсюда огромного количества в нем пестрейших рудиментов разных времен. Третье. Организация власти. А. Цари. В самое последнее время сделана попытка отвергнуть гомеровских царей в качестве исторической действительности и приписать их только фантазии поэта. Перевод греческого слова «басилевс» как «царь» является переводом чрезвычайно условным, если не прямо ошибочным. Наименование у Гомера «цари» не имеет ничего общего с тем употреблением этого термина, с которым мы встречаемся в истории византийских или московских царей. Только в качестве редчайшего рудимента былого фараоновского представления о царе мы находим в «Илиаде». Песня вторая. Ссылку Одиссея на абсолютное единовластие, которое понадобилось ему, конечно, только ввиду стихийного бегства всего войска к кораблям. Власть царей у Гомера заметно демократизируется. Власть царя наследственна, но при условии выдающихся качеств претендента. Случаи выборности редки, как это вытекает из речи Телемаха, «Одиссея», песнь первая. Может быть, лучше говорить о гомеровской тенденции к наследственности царской власти, а не просто о наследовании. А может быть, это и рудимент старых абсолютистских представлений. У Гомера нет никакого единодержавия. В Аргосе три басилевса, в Элиде их 4, а на Схерии при Алкиное 12 басилевсов. Уже это одно говорит о чрезвычайно большой ограниченности царской власти у Гомера. Царь является, строго говоря, только родовым старейшиной и жрецом, а также весьма несамостоятельным судьей. Власть его осуществляется главным образом на войне. К этому нужно присоединить еще и сильнейшую критику царей у Гомера. Таков эпизод с приказом Агамемнона отправляться войскам на родину. Этот верховный вождь, вообще говоря, обладает довольно слабой властью. Одиссею приходится во время бегства войска действовать главным образом силою собственного красноречия и только в крайнем случае применять дубинку, и притом без всяких посредников, а вполне самолично. Такова знаменитая история с Ферситом, «Илиада», песня вторая. К этому необходимо присоединить также и взаимную критику царей, например, между Ахиллом и Агамемноном, «Илиада», песня первая. Таким образом, первобытная демократия находилась еще в полном расцвете. И из этого мы должны исходить при суждении о власти и положении как совета, так и басилевса. Энгельс, «Происхождение семьи», страница 108. Это не мешает царям жить в роскоши, владеть богатыми земельными наделами с развитым скотоводством и коневодством. В этом смысле говорит Диомед о своем отце Тидее, «Илиада», песнь 14, а также Сарпедон Главку об их владениях, песнь 12. Цари получают лучшие дары от народа, «Илиада», песнь 1. Этолийцы обещают Мелиагру участок в 50 мер в награду за его помощь, с одной половиной участка под виноградом и с другой половиной пригодной под пашню, Илиада, песнь 9. Ликийцы тоже отводят Беллерофонту лучший участок земли с садом и пашней, песнь 6. Даров у царей имеется так много, что Ферсит, например, упрекает Агамемнона в накоплении больших запасов меди, которыми будто бы набиты его палатки, песнь 2. Гектор предлагает Ахиллу в виде выкупа множество золота и меди, песнь 22. Как известно, дом Одиссея был прямо набит золотом и медью, из-за чего и шла борьба женихов с Пенелопой и Телемахом. В гомеровское время, по-видимому, было и нечто вроде податей. Об этом говорит Алкиной, Одиссея, песнь 13. Когда он, щедро одаривший Одиссея подарками, намеревается взыскать все эти затраты с народа. Правда, у Гомера это единственное место, намекающее на существование податей. Получали награды также победители на состязаниях, как, например, на состязаниях в честь Патрокла Ахилл раздавал награды в виде тазов, треножников, мулов, коней, быков, рабынь и железа. Труд для царей у Гомера еще не позор, как не позор он и для самих богов. Подробнее об этом ниже. Характеризуя сущность царской власти у Гомера, Энгельс пишет: «У греков, которые под Троей представляли собой только войско, на собрании агора царят довольно демократические порядки». Ахиллес, говоря о подарках, то есть о дележе добычи, эту задачу всегда возлагает не на Агамемнона или какого-нибудь другого басилевса, но на сынов Ахеен, то есть на народ. Эпитеты «Зевсом рожденный», «Зевсом вскормленный» ничего не доказывают, так как каждый род ведет свое происхождение от одного из богов, а род главы племени уже от более знатного бога, в данном случае от Зевса. Даже лично несвободные, как, например, свинопас Евмей и другие, являются божественными. Короче, слово «басилея», которое греческие писатели употребляют для обозначения гомеровской так называемой царской власти, при наличии наряду с ней совета вождей и народного собрания, означает только военный признак этой власти, военное предводительство, Маркс. Энгельс, там же, страница 109. Б. Совет старейшин, Буле. Этой организации принадлежат административно-судебные функции и тесная связь с басилевсами, часто подкрепляемая трапезой. Одиссей, песня 8, у фиаков, а в Илиаде песнь 9. Нестор советует Агамемнону устроить пир для старейшин. Это, конечно, снижает официальную значимость Буле и придает ей наивно-примитивный оттенок. Кроме того, необходимо отметить его спорадичность в мирное время и частый характер на войне. Например, в 10-й песне «Долония» Агамемнон и Менелай собирают старейшин, а в 10-й, стих 414, тоже делает Гектор. Царскому Буле присуща весьма непостоянная деятельность, начиная от полного его отсутствия. Например, Ахилл собирает агору без Буле, Илиада, песнь 1, и кончая враждебным его настроением и резким разделением на партии, Одиссея, песнь 3. Необходимо говорить и о зарождении царской оппозиции совету старейшин. Таково, например, поведение Телемаха в Одиссее, песнь 2. В. Народное собрание, агора. В период расцвета родовой общины это собрание было, конечно, основной властью и силой во всей общине. У Гомера можно отметить его ослабление и некоторую неопределенность. Можно прямо говорить об его пассивности и неорганизованном характере, Илиада, песня 2. Его главное значение тоже на войне. Народное собрание у Гомера, вообще говоря, бывает редко и только в экстренных случаях. Например, оно, как и Буле, не собиралось на Итаке 20 лет, Одиссея, песнь 2. С народным собранием по старому обычаю считаются. но об ораторах в нем не слышно, никакого голосования не производится, свое одобрение или неодобрение оно высказывает только нерасчлененным шумом, оно скорее только присутствует, чем действует как организованная сила. Вместе с тем, несмотря на формальную неорганизованность, народное собрание, или, может быть, лучше сказать, народ, есть единственная высшая инстанция, к которой апеллируют даже сами цари. Нигде не видно, чтобы цари поступали против народной воли. Отдельными распоряжениями царей народ, или лучше сказать, единичные представители народа, могут быть недовольны. Однако вся война, изображаемая в Илиаде, рассматривается как общенародное предприятие и с точки зрения греческого народа совершенно справедливое и необходимое. Народное собрание может долго не собираться и при обсуждении тех или иных вопросов может быть неорганизованным и в известном смысле пассивным. Тем не менее, это основная сила и власть, с которой все считаются и о значении которой ни у кого не возникает никакого сомнения. Как мы покажем ниже, возражающий против войны и царей Ферсид вовсе не есть народный представитель, но аристократ, и его критика Агамемнона ничем не отличается от той критики этого вождя, которую направляет против него Ахилл. Ферсид — разложившийся аристократ, не понимающий общенародного дела, и его не только бьет Одиссей, но над ним смеется и все войско. Ахейцы не только смеются над Ферситом, но они прямо негодуют на него за разложение и за недостойный призыв бросить войну вопреки интересам родины. В Илиаде, песня вторая, Вересаев в противоречие с греческим подлинником переводит: «Ахейцы и сами негодовали в душе, и ужасно царем возмущались». Так как перед этим шла речь о бране Ферситом Агамемнона, то всякий читатель под словом «царь» поймет именно Агамемнона. Но в греческом подлиннике, во-первых, нет слова «царь», а во-вторых, здесь стоит вместо этого «на него», то есть на самого же Ферсита. Неужели Вересаев здесь не разобрался в греческом тексте? Или, может быть, Вересаев в данном случае называет царем именно Ферсита? Это было бы совершенно правильно, так как источники гласят, что Ферсит именно царь, а не рядовой воин. Однако трудно предположить, что Вересаев так далек от традиционных предрассудков относительно демократичности и революционности Ферсита. Во всяком случае, у Вересаева искажение подлинника, а у Гнедича переведено совершенно правильно. «На него аргивяне гневались страшно». Значит, народ гневается вовсе не на Агамемнона, а как раз на его противника Ферсита. То, что войско, Илиада, песня вторая, в силу прихода Агамемнона побежало к своим кораблям, чтобы отправляться домой, ровно ни о чем не говорит, потому что царям эта война, растянувшаяся уже на 9 лет, не меньше надоела, чем войскам. Агамемнон сам несколько раз предлагает оставить войну и отправляться на родину. Илиада, песнь 9, песнь 14. Конечно, все такие случаи можно расценивать только как результат уныния и больших неудач, результат весьма понятный в условиях тяжелой и слишком затянувшейся войны. Но все в Илиаде понимают это как проявление минутной слабости, и такая слабость обычно быстро проходит, уступая место неизменному мужеству и всегдашнему патриотизму как народа, так и царей. Следовательно, формальная неорганизованность народного собрания у Гомера не имеет ничего общего с развалом народной власти и с ее уступками в пользу монархической власти царей. Г. Верховная власть. Соединение Басилевса, Буля и Агоры. Примерами этого могут служить такие тексты: Илиада, песнь 2, Буля и в дальнейшем Агора по поводу отплытия воинов на родину, песнь 9, Агора и в дальнейшем Буля по поводу переговоров с Ахиллом, Одиссея, песнь 8, Басилевс, Буля и Агора у фиаков об отправлении Одиссея на родину. Взаимоотношения этих трех элементов составляющих у Гомера верховную власть, не поддается точному учету. Четвертое. Военная демократия, как общая характеристика социально-политической картины у Гомера. Ей нисколько не противоречит царская власть, так как она при наличии совета вождей Буля и народного собрания Агора только разновидность военной демократии. Архив Маркса и Энгельса, 1941 год, том 9, страница 145. Необходимо говорить о намечающемся у Гомера постепенном падении царской власти и зарождении аристократической республики, а вместе с тем и рабовладельческого государства, закрепившего уже начавшееся социальное неравенство вместе с демократической оппозицией. Пятое. Отсутствие юридического формализма. Чтобы правильно представить себе социально-историческую основу гомеровских поэм, надо отказаться от абстрактных юридических норм, о которых говорит западноевропейская наука. Надо исходить из жизненной гущи исторического процесса у Гомера, приводящей к текучей и непосредственной общественности, далекой от твердых юридических норм и основанной более на необязательном и расплывчатом обычном праве. Басилевс, Буля и Агора собираются то все вместе, то порознь, то вообще в любой комбинации, причем функции этой верховной власти весьма неопределенны, случайны и зависят от разного рода текущих обстоятельств. Необходимо прямо сказать, что к Гомеру не приложим никакой юридический формализм и не приложима никакая метафизика общественных отношений. Шестое. Итог. Подводя итог предложенного нами краткого и конспективного очерка гомеровского общества, мы должны сказать следующее. Это общество пока еще является обществом доклассовым, и здесь пока еще нет государства, ни рабовладельческого, ни какого-нибудь другого. Здесь люди все еще живут в виде родоплеменных объединений и, в крайнем случае, в виде союза племен. Однако все родоплеменные институты, а именно Басилевс, Буля и Агора, находятся у Гомера в состоянии брожения и становления. Это явно переходное состояние. Частная собственность и социальное неравенство уже налицо. Однако еще нет того универсального, принудительного аппарата, который бы узаконил это неравенство и обеспечил бы его дальнейшее развитие, именно государство. Во главе всего управления и всей общественной жизни пока еще стоит родовая знать, которая обслуживается сородичами и соплеменниками меньшей значимости, земледельцами, скотоводами и ремесленниками, батраками, переселенцами и патриархальными рабами. Но знать это уже тронуто цивилизацией. Она уже стремится к свободомыслию и в религии, и в морали, и в политике, и на войне, и во всей личной и общественной жизни. У Гомера мы находимся в самом конце общинно-родового строя, накануне аристократической республики, со всеми ее внутренними антагонизмами, включая прежде всего демократическую оппозицию. Выше мы видели, в каком текущем состоянии находится текст поэм Гомера вплоть до Александрийских времен. Теперь мы видим, в каком текущем состоянии находится вся социально-историческая картина, обрисованная в этих поэмах. Всякое сведение этой картины к какому-нибудь одному неподвижному принципу грозит коренным искажением предмета. И метафизика неподвижности в отношении Гомера больше, чем где-нибудь, всегда грозила безвыходными противоречиями и провалами. Но это не значит, что здесь перед нами полный хаос. Мы старались в этом хаосе выделять доминирующие тенденции, а эти последние понимать как ту или иную социально-историческую структуру. Такой основной доминирующей тенденцией является пограничное положение Гомера между двумя общественно-экономическими формациями. Таким образом, наш основной тезис гомероведения, который мы получили выше из изучения литературы по гомеровскому вопросу, вполне оправдывает себя в области раскрытия того, что такое гомеровское общество.